Глава третья. Любимец на фабрике. Грузовик, который вез новых работников Марии Кузьминишны, был открытым, стареньким, и на подъемах его двигатель страдал, пыхтел, отказывался трудиться. Лысый сидел в грузовике с бродягами, хотя пока никто не собирался убегать, все были голодны и замерзли. На людской лотерее, через которую, как я понял, некоторым пришлось пройти уже не раз, нам всем повезло. И работа, на которую везли, была сносная, да и директор Мария Кузьминишна, по слухам, была невредная. На ее фабрике тоже умирали от болезней, а кто не помирал, сбегали. Но так, чтобы помереть от голода или чтобы тебя замучили, такого не бывало. «Ты лысого бойся! Лысого!» — предупредила беззубая женщина, которая как бы взяла надо мной опеку, и я не возражал, по крайней мере, пока она мне помогала. Он подлый и ревнивый. С чего ревнивый, не понял я. Он с мадамкой живет, а она все ищет из трудящихся себе нового друга. Он же сам трудящимся был. На свалке вырос, на помойке помирать не желает. «Ирка, заткнись!» — крикнул лысый. «Я тебя узнал, халява!» Женщина понизила голос, но говорить не перестала. «Мы с тобой отлежимся, откормимся и в лес». «Зачем?» — спросил я. «За свободой?» — ответила Ирка. Она провела кончиками пальцев по тыльной стороне моей руки и добавила. «Нежненький любимец». «Я обыкновенный». Грузовик трясло, и время от времени нам приходилось хвататься друг за друга, чтобы не упасть. «А что это за место?» — спросил я, чтобы переменить тему разговора. — Место, куда нас везут.
— А я тебе разве не сказала? Кондитерская фабрика.
— Там конфеты делают?
— Конфет я не пробовала за всю жизнь, — сказала Ирка. — Если это конфеты, то не для нас с тобой.
— А для кого?
— Темный ты. — Как хоть зовут тебя?
— Тим.
— Тимошка?
— Лучше Тим.
— Как хочешь.
«А для кого конфеты?»
«Это не совсем конфеты», — сказала Ирка. «Это конфеты для жаб».
«Для спонсоров?»
«Ты точно с другой планеты. Вот в чем дело».
Машина катила по неширокой дороге, которую давно не чинили, поэтому грузовику то и дело приходилось тормозить или объезжать ямы и трещины в асфальте. Я смотрел через борт, и мой глаз искал привычные пейзажи. Серые кубы, дома спонсоров, сизые, врытые в землю купола, их базы. Две башни наблюдения все время маячили на горизонте, но что касается других примет нашего мира, их не было видно. Местность вокруг была пустынной. Кое-где из-под травяного покрова или из зарослей орешника поднимались металлические конструкции или валялись бетонные плиты. Я понимал, что это следы той великой и трагической эпохи, когда спонсоры, чтобы спасти землю, были вынуждены закрыть и ликвидировать все ее вредные заводы и комбинаты, и люди получили возможность свободно дышать, а дети — рождаться здоровыми. Мне было известно, что по договоренности между спонсорами и теми людьми, которые предпочли самостоятельное, полное невзгод и случайностей существования, было заключено соглашение, что люди вывезут мусор и закопают его. Но люди, в силу свойственного им легкомыслия, и неумение подолгу сконцентрироваться на одной мысли, забывали выполнить свой долг. Теперь же, когда время упущено, и природа сама залечила свои раны, уборка потеряла смысл. Да и диких людей почти не осталось. Фабрика, на которую нас привезли, была окружена изгородью с высокой сеткой в три ряда, а над сеткой тянулись провода. Я сразу понял, что по проводам пропущен электрический ток. Я видел нечто подобное по телеку. Там вредители лезли на проволоку и обугливались. Наш грузовик прерывисто загудел, и через некоторое время к воротам лениво вышел человек в одежде. Госпожа Мария Кузьминишна выскочила из кабины грузовика и принялась его бронить. А я смотрел на этих людей и думал, неужели власть спонсоров не так безгранична? Ведь сколько раз они повторяли и показывали по телеку, «Одеваться людям нельзя!» И дело здесь не столько в нашем низком духовном и умственном развитии, сколько в гигиене. В одежде людей скрывалась масса паразитов и заразных грибков. До прилета спонсоров почти все люди были больны и вымирали, в частности из-за того, что носили одежду. Как только спонсоры приказали людям раздеться и выкинуть одежду, все эти болезни как рукой сняло. Для того, чтобы человек успешно продвигался по пути совершенствования и превращения в разумное существо, он должен закаляться, заниматься гимнастикой и следить за чистотой своего тела. Миновав ворота, грузовик остановился на пыльной площадке перед длинными строениями из красного кирпича. Окованная железными полосами дверь открылась, и изнутри вышел еще один одетый человек. Я представил себе, какое количество микробов развелось на этих людях, и мне чуть не стало дурно.
«Новых привезли?» — спросил он. «А ты как думал? Арбузы?» — огрызнулся лысый. «Лучше бы арбузы. А то вы таких немощных возите, что от них пользы никакой». «Дурак ты, Хенрик!» — сказал лысый. «Пока живы из них, всегда можно пользу выколотить».
«Мальчики, мальчики, без ссор!» — окликнула их Мария Кузьминична. «В какой барак мы их определим?»
«Во втором почти пусто», — сказал Хенрик.
Пока они разговаривали, я осматривался. С трех сторон двор был окружен красными строениями. Над одним поднималась высокая труба, из нее валил дым. Он рвался в небо столбом, словно внутри работали мехи, которые гнали его наверх. Одно из зданий пониже и поновее других явно было складским. Вдоль него тянулась крутая галерея, приподнятая на метр. Возле нее стояло несколько трейлеров. Из открытых дверей склада люди вытаскивали алюминиевые контейнеры и заносили их в кузова машин. Ирка заметила среди рабочих своего знакомого, помахала ему и закричала.
«Ты живой еще, хромой черт?»
«Тебе самой на живодерню пора!» — радостно закричал человек из галереи.
«А ты мне поговори, поговори!» — рявкнул лысый. «А ну, пошли!»
Он погнал нас к низкой двери строения, что было прямо перед нами, и никто не спорил. Все замерзли на ветру и хотели поскорее в тепло. По грязным скользким ступенькам мы спустились в подвал. Там было влажно, сыро, воняло человеческими нечистотами. Единственная лампа, висевшая под сводчатым потолком, тускло освещала этот приют. По обе стороны прохода тянулись деревянные скамьи в два этажа, кое-как покрытые грязными тряпками. Вскоре я узнал, что они называются нарами. При нашем появлении над одной из нар поднялась голова, все остальные нары были пустыми.
«Ты чего прохлаждаешься?» — крикнул лысый.
«Больной я! Староста разрешил!» — сказал человек и закашлялся.
«Ах, распустились без меня!» — крикнул лысый. «Чтоб завтра был на работе!»
Потом лысый поглядел на нас, покачал сокрушенно головой и сказал. «А вы до обеда здесь, а после обеда на трудовых постах, а то запарю».
«Зверь», — сказала Ирка, стоявшая рядом со мной. «Истинный зверь. Если сказал запорит, значит запорит».
Мне показалось, что она улыбнулась. Хлопнув дверью, лысый ушел, а тот человек, что был простужен, стал, не вставая, показывать нам, какие нары пустые, а какие заняты, чтобы мы не поссорились с их хозяевами. Окошки были забраны решетками и тянулись под самым потолком. Видно, раньше в этом подвале что-то хранили. Вряд ли его могли с самого начала замыслить как жилище. Хотя, впрочем, этому зданию куда больше 100 лет. Оно еще доспонсорское, а тогда люди жили плохо, грязно, безыдейно. Ирка выбрала себе нары в самом углу, подальше от двери и вонючего ведра, а мне велела устраиваться над ней. Она уже распоряжалась моими действиями как добрая приятельница или даже родственница. Впрочем, так оно и было. Сейчас мне на всем свете не найти человека ближе, чем эта бродяжка, которая почему-то прониклась ко мне сочувствием и взяла надо мной опеку. И хоть она была страшно грязная, и передних зубов у нее нет, шрам через лицо, а вместо волос космы, у меня не было к ней отвращения и презрения. Мне она помогала.
«Жрать охота?» — спросила она, став рядом с нарами и проверяя, удобно ли я устроился. «Здесь кормят. В других местах не кормят. Ждут, когда мы копыта откинем. А здесь даже пожрать дают. А это потому, что Машка-мадамка вовсе не злая. Даже непонятно, как в директорах держится. У них установка и истребление генетического фонда. Смекаешь?»
Я ничего не смекал. Я половину ее слов не понял.